Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый день. Это программа «Делатели». С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Здравствуйте.
Программа «Делатели» — это программа о людях, которые совершают добрые дела во имя Христова. И сегодня с нами замечательный человек Наталья Шакура, руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, а что такое больничное служение? Мне кажется, не каждый радиослушатель представляет, что это значит. Поясните, пожалуйста, чем вы занимаетесь и почему это важно?
Да, вы прям в точку попали. На самом деле, довольно мало людей знают, что такое больничное служение. Если вам открыть большую тайну, то я на 100% тоже не знаю, что такое больничное служение.
Ничего, сейчас вместе разберемся.
Да, разберемся. Значит, я вот как раз недавно пыталась сформулировать миссию. Дело в том, что мы наконец-то начали делать сайт больничного служения. Такового сайта не было до настоящего времени. И там эта миссия сформулировалась таким образом, что это служение православных священников, добровольцев и медиков пациенту. Но мне кажется, здесь просто, ну, может быть, это формулировка несовершенная, но, по крайней мере, понятно, кто, что, ради чего, да, то есть и кому.
Ну, не очень понятно на самом деле.
Да,
но если
пояснить.
С медиками понятно, что делает медик по отношению к пациенту, то что делает, и даже, наверное, понятно, как там могут участвовать священники в этом процессе. А в чем функционал добровольцев?
С добровольцами, мне кажется, самая интересная история. Сейчас это самая живая история. И, на мой взгляд, она и является жизнью и духом вот больничного служения. То, что оживотворяет, одушевляет это движение. Сердце, бьющееся сердце, да, наше служение. Это невысокие слова, на самом деле так это и есть. То, что живые люди, прекрасные люди. Добровольцы делают в больнице вот что. Они приходят туда утешить, поддержать и в том числе помочь в уходе. То есть вот вы наверняка все знаете, что есть такие сестричества милосердия, есть сестры, которые приходят в больницы, да, есть требные сестры. В основном, ну, как сказать, одной из самых распространенных форм больничного служения является, ну, вот что сестра требная, скажем, приходит, предваряя приход священника в больницу, ну, общается с пациентами, может быть, спрашивает, может быть, кто-то со священником хочет пообщаться, да. Но вот мы поняли некоторую порочность такой схемы, потому что я сама как такая сестра, как помощник священника, как требная сестра, когда входишь в палату и подходишь к какому-то пациенту, ну, может, ему расскажут что-то очень важное, даже его можно за руку подержать, в глаза посмотреть, там, поговорить о вере, там, в меру силы возможностей, да, но когда пациента ты держишь и видишь в его глазах страдания от того, что он лежит, там, скажем, сутки в грязном подгузнике, то, конечно, он просто может тебя прям попросить, у него были несколько раз случаи, когда пациент просит, говорит, поменяй мне подгузник, ну, объективно.
Разговоры разговорами, а
да, значит,
дело сделай.
И ты, я, ну, умею это сделать, слава тебе Господи, то есть у меня есть навык, есть представление, как это сделать. Я это могу сделать, но бывали ситуации довольно некрасивые, когда сестра этого сделать не может. Или просто грамотно воды дать человеку. Это тоже, на самом деле...
Лежачему не так просто.
Лежачему не так просто. То есть, если из стакана ему не сможешь дать, там, в той же красной зоне, это просто нереально. Там даже стаканов, условно говоря, там, допустим, каких-то отделений там нет, да, то есть, потому что просто это невозможно. Вот. Поэтому мы стали делать упор на то, чтобы оказывать некоторые такие добровольческие комплексные, скажем, да, помощь такую. То есть, когда человек не только может подержать за руку, в глаза посмотреть, утешить, но и помочь в уходе в каких-то...
Это значит, что ваши добровольцы должны проходить какое-то обучение перед тем, как оказаться у постели пациента?
Да, вот у нас сейчас именно в связи с этим, ну, на самом деле сейчас очень много вызовов именно для больничного служения, как вы все прекрасно знаете, с началом пандемии коронавируса, затем вот спецоперация, и у нас постоянно мы движемся в ногу со временем, то есть у нас постоянно рождаются новые курсы. И вот, соответственно, я сама обучалась еще на каких-то курсах, там, скажем, 4 года назад это были курсы помощников больничных священников, ну, вот как требные сестры, можно сказать, да, с уклоном таким, не катехизаторским, миссионерским склоняться совершенно, потому что владыка наш вообще как-то он к катехизации миссионерств со стороны сестер относится довольно скептически, и, наверное, правильно, да? Ну, то есть, скорее, требные такие сестры, вот. А потом появились курсы добровольцев красной зоны, потому что потребовалось много добровольцев в красной зоне именно по уходу. Потому что, ну, объективно говоря, у нас там мы обучили 640 человек мы обучили в итоге в курсах, и они все были востребованы. То есть у нас все желающие, все могли участвовать в помощи пациентам красной зоны. Вот были курсы по уходу, краткие экспресс-курсы, конечно, потому что никто им сложных операций не доверяет, конечно, там в больнице. То есть какие-то элементарные, там, накормить, напоить, там, помыть, подгузник поменять. То есть не так сложно. А затем родились госпитальные курсы, это курсы по уходу за ранеными. Ну, вот сейчас мы приостановили прием заявок, потому что, объективно говоря, вот цифры, конечно, впечатляют, но это в Москве, опять же, я говорю про Москву сейчас, да, то есть вот за 3 месяца, чуть меньше, чем 3 месяца, у нас на госпитальные курсы там больше 1200 заявок было подано.
Это люди, которые бесплатно, давай еще раз это проговорим, бесплатно в свое свободное от работы время идут помогать просто потому, что они хотят помочь туда, где, можно сказать, ну, прям с состраданиями в концентрированном виде столкнуться.
Готовы. Да, Василий, вы вот попали прям в точку, потому что на самом деле это самое большое удивление и шок у медиков, да, у медперсонала. Я сама была в такой ситуации, скажем, когда мы там пришли в один из госпиталей в красную зону и стали переодеваться, а стоит какая-то, ну, скажем, младшая медсестра, условно, да, на нас смотрит и видит, что вроде не свои какие-то. У нас наклейки, что-то к добровольцу милосердия мы на комбинезон наклеиваем. И она так нас смотрит, а вы что, кто вы? Мы говорим, ну, вот добровольцы. Он говорит, что это значит? А мы говорим, ну как, ну вот помощь. А кто вам платит? Мы говорим, никто не платит. У нее рот открылся. Она потом так сделала около виска такой характерный знак и говорит, вы что, говорит, сумасшедшие.
Ну, в каком смысле? Это же прямо похвала, потому что мы призваны Христом вот в каком-то смысле вот немножко быть не от мира, да? Вот, это, наверное, действительно про это.
Вот, да, вот такой же история, вот мне вчера буквально, посмотрите, почему я смеюсь, вчера тоже один координатор, координатор из госпиталя, где вот раненым помогают добровольцы, там парень один пришел, ну, скажем, первый доброволец, да, и она говорит, персонал до сих пор в себя прийти не может от того, что он помогает бесплатно. Они, говорят, до сих пор не могут это переварить и понять. Они, говорят, мне каждый раз спрашивают, ну, что, точно бесплатно?
Ну да, там же выплаты большие за красные зоны, да, всем медикам, которые туда вписались, да, там, и они как раз хотели многие, чтобы подзаработать, да, здесь немножко другая даже логика, да?
Ну, спасение души бесценно.
Точно.
Просто немножечко другие категории, как сказать, другие бонусы, ну, извините мне, может быть, за такой практический перенос, да, но люди туда действительно приходят за самими собой, мне кажется. Ну, по крайней мере, я представляю, вот если бы я решилась, а я, ну, пока не готова, например, на такой подвиг, ну, просто не с точки зрения даже времени, а с точки зрения просто эмоциональной.
Внутренней такой готовности.
Да, 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 да. То есть, да, помочь там собрать вещи, найти деньги, поддержать транспортом, что-то еще, но прийти лично и держать за руку там умирающего человека или промывать раны, где, ну, там, культю ампутированную, да, или что-то в этом роде, для меня это совершенно непостижимые вещи, потому что когда человек идет работать в медицину, все-таки он это выбирает осознанно, это его призвание, а когда человек идет туда добровольцем, это, конечно, ну, мне кажется, какой-то импульс абсолютно неземной, действительно, не от мира сего, и настолько не связан ни с чем материальным, хотя это, что может быть еще более грубо материальным, чем помощь больному человеку, вот прям физически ощутимая. Эта система действует во всей России, может быть, где-то можно к вам присоединиться?
Ну, знаете, здесь, как вам сказать, ситуация такова, туда, где готовы, где готовы пригласить наших добровольцев, там добровольцы помогают. Но наша система здравоохранения, она, ну, как бы не так прям вот открыта, да, пока. Ну, тема такая довольно сложная. Вот если у нас, скажем, с допуском священников некоторый прорыв произошел, да, благодаря нашим вот коллегам из Минздрава и из Департамента здравоохранения Москвы, вот, то, что касается добровольцев, тема реально сложная и запутанная. И вот так однозначно сказать, регионы очень разные, ситуации везде очень разные. В Москве одна ситуация, в регионах другая ситуация. Мы живем, ну, как бы в такой стране, ну, слава богу, да, где решает вопрос во многом доброжелательное, личное, теплые отношения, скажем, администрации больницы с, скажем, со священником, с тем же, да, то есть вот неформальный такой подход, да, то есть, ну, в эту ситуацию внедряться сложно, потому что она реально очень сложная на данный момент, никакой унификации нет, ну, может быть, это и хорошо, Ну, вот пока вот так.
Я спросила просто потому, что было бы, мне кажется, очень сейчас своевременно озвучить...
Как записаться в добровольцы, если вы в Москве, если вы в других регионах, да?
Да, нашим добровольцам в Москве стать довольно легко. Каждое воскресенье в храме Царевича Дмитрия проходит встреча новых добровольцев «Милосердие» в 11:45. Для этого нужно просто приехать в храм Святого Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице к 11:45.
Адрес, напомню, Ленинский проспект.
Ленинский проспект, дом
8, корпус
8,
12.
Корпус 12, да.
Но его невозможно пропустить. Это красивый, большой, да. Старинный храм.
Одна из первых больниц для бедных, Голицынская больница,
да, храм замечательный. Да, даже для того, чтобы посмотреть этот храм, имеет смысл туда подъехать. Я, на самом деле, знаете что, вот хотела продолжить. Просто она, мысль во мне бродит, и я хочу ее высказать.
Обязательно.
Мне кажется,
нужно.
Она
обязательно
важной давай. В продолжении нашей прошлой темы, что сложно стать больничным добровольцем. Да? Просто вот я в больницу пришла где-то, ну, чуть более 10 лет назад в первый раз. Что меня подтолкнуло? Меня подтолкнуло желание именно в больницу идти. То есть это все-таки нужно какое-то призвание, так же, как и медикам. То есть кто-то выбирает помощь животным, я не знаю, кто-то помогает бездомным, хотя бездомные и больничные довольно связаны. То есть импульс какой-то был, и я помню, что первый раз я входила в палату реально как в клетку с тиграми. То есть у меня не было такого, что я вошла, и вот я как дома, значит, я в этой палате, уже все. Просто, казалось бы, на самом деле ничего сложного. Там человека покормить, там, ну, может, мне же не требовали сразу там его мыть там, с ног до головы. Хотя потом этот этап тоже наступил, конечно, он был не очень простой.
Адаптироваться.
Адаптироваться нужно. Но, тем не менее, даже просто зайти в палату, тоже вот заговорить, да, как бы подать воды, это тоже непросто. То есть кажется, что, ну, а ерунда.
Это же незнакомый человек, который видит
тебя впервые. Да даже не один незнакомый. Ты заходишь в палату, ну, там, скажем, 6 незнакомых человек. И как-то ты себя чувствуешь, конечно, ну вот я говорю, что... Но к чему я, собственно, это клоню? К тому, что здесь все могут преодолеть этот барьер, потому что, ну, там, скажем, на третий раз я уже вообще не понимала, чего я боялась. То есть, объективно, первый раз ты входишь, но на самом деле, я помню, что я там, мне попросили чая, там, чаем напоить. Я помню, что у меня так дрожали руки, что я не могла чаем напоить. У меня реально дрожали руки. Я боялась этого человека, который передо мной. Вот. А на третий раз я уже, ну, как сказать, я уже вообще не понимаю, что тут такого.
Ну, раз уж мы об этом заговорили, Наташ, может быть, вы тогда расскажете, как вы, человек с дипломом культуролога, там, опытом работы в журналистике, вдруг 10 лет назад пришли в больничное служение?
Ну, здесь все на самом деле, довольно просто. Я поступила учиться в Свято-Тихоновский университет православный, на богословие. И на первый же год учебы я поняла, что, как сказать, что теория, она не должна расходиться с практикой, потому что иначе, правда, это какое-то, ну... не тому служишь кому-то, ты явно, то есть явно не для Бога ты это делаешь, потому что, ну, надмевает, конечно, это, и эти знания без какой-то, что ли, не знаю, без жизни, да, которая в них может быть. Вот, и у меня появилась острая, абсолютно острая потребность где-то помогать. Ну, вот. В ближнем окружении там не было таких особых каких-то больших проблем. Ну, конечно, лучше начинать с ближнего окружения, там, своих родственников, близких, да. Вот, таких не нашлось. И меня друзья позвали, они ходили добровольцами в больницу и сказали, ну, вот, пойдем с нами, хочешь? И я подумала, вот как раз то, что надо. Прям вообще, я думаю, ну, вот Господь как устроил, замечательно. И я пошла, собственно, с ними в больницу, и они потом все потом поуходили. Ну, как-то там, видимо,
осталась,
ну,
стало
быть интересно.
Наташа, да?
А я осталась, прям, мне так понравилось. Это было просто замечательно. Просто, на самом деле, как-то ты становишься частью вот этого коллектива болящих и трудящихся. Ну, как-то, и я помню, ну, это замечательное было время там. Ну, то есть даже мне говорят, ну, помой стены. Я мыла стены с таким удовольствием колоссальным. Ну, я не знаю, то есть первое время, на самом деле, вот я помню, что я вылетала из больницы просто на крыльях. Конечно, Господь дает какую-то такую благодать, ну, которую ни с чем невозможно сравнить. Вот. А потом, конечно, поспокойнее все это стало. Опять же, встреча с очень интересными судьбами, с интересными людьми. Ну, я не знаю, то есть как-то вот так все произошло.
Делатели на радио «Вера».
Напоминаем вам, что это программа «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский.
И с нами в гостях Наталья Шакур, руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности. Если вы хотите присоединиться к этому служению, то можно записаться добровольцем в Москве, в храме Царевича Дмитрия при Первой городской больнице. Каждое воскресенье в 11:45 ждут новых добровольцев. Адрес Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. А если вы хотите стать добровольцем в другом регионе, то необходимо позвонить по номеру 8 800 70 7222.
Все-таки мне хотелось бы еще побольше узнать. Вот вы сказали, мне так понравилось, я вот начала ходить, и мне так понравилось, что вы уже немножко сказали, да, что вы встречались с интересными судьбами, что ну, было какое-то чувство причастности к правильному делу, но что им, чтобы это прям вот нравилось... Именно это слово? Что вам именно понравилось? Но ну, это все-таки, знаете, не, да. не сад сажать, не цветочки
не
поливать.
Дано.
Да, да.
Нет, ну сад и цветочки, кстати, мне кажется, очень хорошая аллегория, потому что так и есть примерно.
Но пахнет-то не цветочками.
Ну, удобрения тоже пахнут, наверное, не очень хорошо, но цветочки потом сходят красивые. Вот, я хотела привести тоже такую аллегорию. Значит, Владыка Пантелейма, наш руководитель, он сам больничный священник, очень давно занимается больничным служением, замечательную книгу он написал, больничный священник. Он сравнивает больницу с монастырем. Я с этим полностью согласна. То есть человек, который попадает в больницу, он фактически становится поневоле монахом. То есть он выполняет определенный распорядок, да, живет не по своей воле, принимает таблеточки, кушает, там,
спит. В аскезе какой-то.
В то время, когда ему, значит, предписано это, не по своей воле. Также он аскезу, болезнь, безусловно, это аскеза, да, то есть он совершает подвиг некоторый, его болезни. Вот, собственно говоря, почему там, говорят, что, скажем, тяжко болящим, они не так уж серьезно и готовятся, допустим, к принятию там святых христовых таинств, потому что болезнь, она, это и есть, собственно, подвиг. И на самом деле иногда человек не может даже там, ну, какие-то молитвы две прочитать, не то, что там правила там к святому причащению, да, прочитать. То есть, конечно, подвиг. То есть, и это совершенно особое для человека состояние, в которое он попадает. Кто-то это осознает, кто-то нет. Но хочу сказать, что больничные условия, как вот мне показывает ну, практика и вот то, что я вижу, почти все люди приходят к тому, ну, они всегда... Человек волей-неволей, ну, более-менее там какой-то в своем уме, он начинает задавать вопрос, почему я здесь оказался. Ну, и кто-то говорит, за что, почему? Это самый частый вопрос. Зачем вот я здесь? То есть они видят, что ты вроде как человек там, ну, верующий или что-то там такое подозревают в тебе, и сразу начинают тебе этот вопрос адресовать, потому что вопрос этот стоит остро. Почему, зачем? И, ну, обычный ответ, ну, там, не бог весь какой сложный, что Господь сделал так, чтобы вы просто остановились и подумали. И все с этим, кстати, соглашаются, что человек, попадая в больницу, он вырывается из какого-то абсолютно дикой, жуткой суеты.
Из рутины.
Из рутины. И попадает в ситуацию, когда он может подумать. У него есть много времени, масса просто времени на то, чтобы подумать о жизни, о смысле жизни, о том, кто он, где он, что он. И это человек, раскрывшийся во многом, то есть и жаждущий найти ответы. И вот это... абсолютно благодатная, ну, как бы, почва. Это просто человек, на самом деле, в больничных условиях, как это ни странно, он расцветает как бы духовно, какие-то духовные бутоны появляются, духовные цветы, то есть очень благодатно. Вот мы, раньше была такая форма еще до ковида, мы с Владыкой, ну, и с другими священниками больничным служили молебные, водосвятные о здравии в отделениях больниц прям. Не в храме, ну, прям приходишь, вот, скажем, в отделение, там коридор, там какая-то зона рекреации, вот рекреация, значит, слушай, молебен, там же исповедь, да. Вот, и на самом деле много людей приходило, и многие из них впервые вообще в жизни видели священника. Мы такие мини-опросы делали, ну, наверное, 70% тех, кто приходил на исповедь, приходили на исповедь впервые в жизни в этих условиях, да. Вот, то есть я говорю, что, во-первых, люди на самом деле настроены на такой лад, задуматься о жизни, сделать какие-то шаги конкретные, да, к устройству этой жизни. И, ну, не знаю, ты вот этих людей видишь, и... просто, ну, как правда, сад, который нужно просто немножко чуть-чуть полить, и он вот расцветет.
Но ведь бывает, что болезнь озлобляет человека. Вы с этим не сталкиваетесь разве?
Нет, конечно, болезнь озлобляет, но на самом деле, мне кажется, здесь все-таки довольно-таки редкие случаи. Мы сталкиваемся и с агрессией иногда в больнице, эти случаи очень редкие. казалось бы. Ну, то есть, казалось бы, что, наверное, мы сталкиваемся там с негативным, потому что нет, это очень редко, крайне редко. Я, может, в своей жизни могу вспомнить там буквально два случая. Если человек озлобляется, здесь ведь тоже, ну, можно к нему найти подход. Допустим, не обязательно же, на самом деле, ему там все время трещать с утра до вечера про спасение там что-то, да, можно просто условно ему там помыть или расчесать ему волосы.
Вот, кстати, иногда просто посидеть.
Посидеть, его. Да, я хочу сказать, что вот, что касается самых простых элементарных операций ухода, вот, в частности, вот по опыту помощи моей, вот, скажем, в реанимациях или в ПИН-отделениях интенсивной терапии и интенсивного наблюдения, допустим, человек поступает из реанимации, допустим, в интенсивную терапию, в спутанном сознании, в абсолютно каком-то таком сумбурном каком-то, который еще не вполне человек, то есть он вообще, может быть, и не в себе. Стоит этому человеку помыть руки, например, или там расчесать волосы, да, это моментально человека приводит в человеческое состояние. То есть это преображение, оно настолько... То есть, на самом деле, вот в больнице сталкиваешься с какими-то... Ну, вот, как сказать, с чудесами, да, я бы сказала, абсолютно точно. Сколько вот я вот чудес видела, ну, просто, как можно сказать...
Расскажите.
Что, чудеса, ну, на чудесах.
Ну, например.
Так, что можно вспомнить из красной зоны, например, да, там несколько случаев. Во-первых, случаи, как действуют молитвы и таинства на человека, конечно. Это просто поразительно. Вот, один из первых случаев, когда мы пошли в красную зону, еще тогда добровольцев особо так не пускали, нас пригласили в один из госпиталей в реанимацию как раз помогать как добровольцам, и мы, конечно, там себя чувствовали инопланетянами, потому что совершенно непонятно, что делать, конечно, обстановка совершенно фантасмагорическая. Вот, и мы, помню, с моей напарницей зашли в, ну, отделение, и видим на белом фоне красные какие-то пятна большие такие, и какое-то такое движение. Ну, в общем, оказалось, что человек в крови, там кровь просто не испачкана кровью, а все белое кругом очень видно. И он находится тоже в спутанном сознании, мечется как-то. Ну, мы спросили, можно к нему подойти? Можно. Значит, подошли. И увидели, что это человек, просто из которого выдернуты все там капели, капельницы, катетеры. Он просто вот. А на самом деле, ну, есть практика таких людей, к сожалению, привязывать, то есть, ну, таких вот, да, не создают, потому что они реально себе вредят. А здесь мы, ну, это увидели, и, ну, персоналу показываем, что, мол, ну, подойдите, вот видите, что мы, говорит, ну, подойдем, мол, позже там. И мы думаем, ну, что делать, чем помочь? И я говорю на своей напарнице, говорю, давай, ну, молитвы почитаем. Говорит, какие молитвы? Я говорю, ну, какие, ну, простое начало там, какие все знают. И мы тихо-тихо, чтобы никто не слышал там из персонала, просто над ним склонились, помню, что человека Николая звали, склонились и стали просто читать молитву там, как бы шепотом. Вот, и он стал успокаиваться. Хотя он был в спутанном сознании, он не был вот то, что он услышал молитву, он понял, что это молитва там, и вот успокоился. Нет, то есть это был человек в спутанном сознании абсолютно. Но, тем не менее, он успокоился, обмяк, он выправился на постели, положил ручки вот так вот вдоль тела. И тут уже даже вот персонал тоже удивился, потому что к нам подошли, и мы говорим, ну вот как-то... И они тоже, правда, очень сильно удивились. Он успокоился, вот, и ему опять воткнули катетер, не стали его привязывать. Вот, и мы отошли. И я думаю, ну, надо навестить перед тем, как будем уходить. Вот, потом навестили его, он спокойно спал. То есть, ну, вот, как сказать, может быть, это и покажется, может быть, вот и не чудо, а вот на самом деле чудо, когда ты реально видишь, как действует молитва на человека, который приходит в себя просто, да, пусть он даже без сознания, но его душа, она чувствует, слышит это.
Я помню, еще была очень трогательная история, когда Святейший Патриарх встречался с больничными священниками-добровольцами по онлайн-связи как раз в разгар ковида, и там одна из наших координаторов, да, Мария Мерина, рассказывала эту историю про батюшку, который буквально...
Про романаха Романа.
А еще была одна история замечательная про семейную пару. Один был, помнишь, вот эта история про реанимацию, да, когда...
Ну, нам тоже расскажите.
Надо, наверное, рассказать ей, потому что она такая трогательная. Я когда ее слышал, я просто едва сдерживался от слез, честное слово.
Ну, про иеромонаха Романа довольно, да, такая, ну, просто вот чудо, прям чудо, да. А там была такая ситуация, что наш батюшка с помощником, с такой добровольцем, который помогает в совершении там треп батюшки, да, они стали искать кого-то, какого-то пациента, заблудились, там на самом деле довольно сложная система там ходов, поворотов, вот, заблудились, и для того, чтобы, ну, найтись, обратились к кому-то из медперсонала и попросили, ну, спросили, куда вот, мол, вот нам туда-то, как пройти. А говорит, ну, сейчас мы вам объясним, вот тут один ваш лежит, мол.
Священник?
Зайди. Нет. Ну, этот человек оказался, ну, неверующий был, как бы, обычный какой-то врач. Вот им попался на пути, они его схватили, ага. Говорят, как пройти. Он говорит, я вам сейчас объясню, все равно, но, говорит, зайдите к вашему, тут ваш какой-то лежит. А что такое ваш, кто его знает? Ага. Но они тоже не знают, наш, не наш, значит. И они пошли к нему, смотрят, ну, человек на ИВЛ лежит. Это явно, ну, какой-то, видно, священник, наверное.
Борода,
да,
видимо,
есть там, все присутствует в каком-то тоже он, по-моему, он тогда, нет, он был в сознании, но на ИВЛ, да. Уже, как он потом впоследствии сам рассказывал, уже он и простился жизни, все реальное состояние было очень тяжело, очень серьезное поражение легких. Вот, оказалось, что это иеромонах, который даже не знал и не мог, и не имел возможности даже вызвать священника. Во-первых, ну, просто он был на ИВЛ, и вообще телефона у него не было, там, он в реанимации. Вот. И он молился, как он рассказал Богу, чтобы Господь его сподобил перед смертью причаститься святых христовых тайн. Потому что, ну, он понимал, что, наверное, это может быть и нереально, но вот ему этого очень хотелось. И тут вот в этот прекрасный момент перед ним оказывается священник с добровольцем. Вот, соответственно, по-моему, не в этот раз, или в следующий, или в этот и следующий какие-то таинства были совершены, я не берусь там подробности рассказать, я уже их не помню. Вот, и потом регулярно священник, конечно, его навещал, и мы все наблюдали за тем, как он сошел, ну, как садился в ЭЛ,
там, по-моему,
потом устал.
Очень большое было поражение легких.
Да, там чуть ли не 95%, да. Очень большое
и
поражение.
И он вышел.
Да, да, он вышел.
А про семейную пару мы вам расскажем после коротенькой паузы.
Делатели на радио «Вера».